У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. Радиошкола «Большой разговор» в эфире радиостанции «Говорит Москва». Совместный проект радиостанции и интернет-издания «Мел.ФМ». Мы пишем об образовании для родителей, про детей. Много говорим о воспитании и говорим здесь в эфире, и пишем у себя на сайте. В общем, зовут меня Никита Белоголовцев. Я главный редактор этого самого «Мела» и ведущий этой самой радиошколы. Очень надеюсь, что вы слушаете наши короткие, тезисные, лаконичные выпуски в будние дни. И вот по воскресеньям у нас большой и обстоятельный разговор. Сегодня большой обстоятельный разговор у нас с Лидией Игуниной, математиком, педагогом, психологом, организатором и руководителем детской школы эмоционального интеллекта и обладателем еще множества регалий. Мы о них по ходу программы будем говорить. Сейчас все равно все не запомните. Лидия, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня в студию. Предпочли наш большой разговор в радиошколе тонне других приятных, возможно, настолько же, и даже, может быть, и есть более приятные активности, чем разговор в нашей радиошколе, и согласились поговорить с нами сегодня о детских обидах, о самых разнообразных детских обидах, о причинах их возникновения, о том, как подготовить ребенка к жизни в коллективе, о том, как родителям реагировать, о том, как родителям не реагировать, что тоже важно. Обо всем об этом будем сегодня говорить. Я хотел бы задать первый вопрос, возможно, можно вот не совсем впрямую по нашей теме, но вот, скажем так, обозначить контекст, в котором мы разговариваем. Мне кажется, мы в последнее время об этом часто говорим и в радиошколе, и у нас на сайте, что, ну, так сложилось в нашем мире, в наше время, что дети, которых сейчас воспитывают родители, это, ну, вот, скажем так, не очень похожие на существовавших ранее детей. Ну, просто потому что изменился мир вокруг. Это дети от рождения, знающие, что такое гаджеты. Это дети родителей, уделяющих им большее время. И мне кажется, мы же сейчас наблюдаем такой, ну, вот можно сказать, даже эксперимент, если угодно, родительский, потому что никогда в истории человечества родители настолько много не рефлексировали и вот вообще не проговаривали и не прослушивали вот это все. А вот он обидится. А что делать? А вот если он обидится, должен ли я обидеться в ответ? А если он обиделся, а я обиделся, не спровоцирует ли это обратную обиду, и мы пойдем в этот странный круг...
обида.
Да, странный круг обид. И немного ли мы обо всем об этом думаем? Вот такой неожиданный вопрос в начале.
Вы знаете, обида — это извечная тема. И даже если говорить о том, что дети у нас сейчас другие, и родители у нас другие, обиды у наших детей точно такие же, как были у нас в нашем детстве. Вот вы не поверите, если говорить об исследованиях, они абсолютно совпадают. И о том, что, от того, что ребенок умеет работать с гаджетом, а родитель при этом знает, что его ребенок, возможно, жертва, а возможно, он лидер, это никаким образом не влияет на то, что ребенок все равно обижается на обзывалки. Точно так же, как мы в нашем детстве обижались: ты дурак, сам дурак, и пошла-поехала конфликтная ситуация в коллективе.
Я, знаете, здесь даже вот, может быть, про какой аспект. Многие ваши коллеги говорят и пишут, например, о таком аспекте воспитания детей, как потеря контролируемой опасности. Да? То есть, когда ребенок раньше так или иначе оказывался на улице, так или иначе оказывался вне зоны досягаемости родителей, ну, просто потому что не было технической возможности за ним следить, не знаю, там, пеленговать, перемещение, звонить, отправлять смс-ки, ты где, когда придешь и так далее. И у детей, ну, хочешь не хочешь, вырабатывалась самостоятельность, вырабатывались навыки, ну, вот там, преодоления трудностей.
Выживание.
Да, да, выживаемости на, не знаю, соседней стройке или умение прыгать с гаражей и так далее. И, ну, там, не знаю, наверное... Поколение другое назад, это стало постепенно теряться. Угу. Меньше свободного времени, меньше времени в одиночестве, няни, бабушки, просто родители там физически стали меньше работать или позволять одному родителю не работать вообще. И у меня есть ощущение, что мы вот попадаем в такую ловушку, мы же хотим для детей лучшего, мы же читаем, значит, читаем книги, развиваем свой эмоциональный интеллект, развиваем их эмоциональный интеллект и так далее, и, может быть, отчасти создаем, ну, не знаю, такую стерильную, если угодно, среду для них.
Да, достаточно стерильная среда получается, но дело в том, что мы в наших дворах получали опыт. Да, опыт, через который у нас и очень хорошо развивался этот эмоциональный интеллект. И мы не знали о его существовании, но каким-то образом мы же учились коммуницировать, да, и мы достаточно хорошо научились адаптироваться в каких-то условиях. Обиды все равно были. Мы их каким-то образом преодолевали, где-то какие-то оставались у нас, корнями в нас вырастали, и когда мы стали взрослыми и поинтересовались этой темой, мы стали это вытаскивать, и было понятно, что оно из глубокого детства где-то осталось у нас. Но отсутствие дворовой культуры, это же целая субкультура была такая, у наших детей, да, ну, и те условия, в которых они сейчас находятся, да, они стерильные. И поэтому эмоциональный интеллект и все, что связано с чувствами, приходится дополнительно развивать, потому что у них этого опыта, вот межличностного такого простого опыта у них мало. У них школа остается, в которой рамки, правила, и выходя за рамки и за эти правила, они просто нарушают, у них там свои разборки какие-то начинаются, да. То есть опыта такого простого общения у них очень мало. Они попадают потом в кружки, секции, где другие правила.
Угу.
И они все время находятся в правилах. А для того, чтобы развивался опыт личного эмоционального интеллекта, дети должны находиться на свободной территории, вообще от всего.
Так может быть, спрашивает пытливый отец двух детей из Москвы, надо, не знаю, просто скорее там, насильно выталкивать детей в общение, чем пытаться, ну, скажем так, доразвить неразвивающийся в естественных условиях эмоциональный интеллект. То есть, не знаю, там, спродюсировать им дворовую компанию, запретить им
прекрасное
приходить домой
решение.
До 11 и так
прекрасное
далее.
Прекрасное решение. Вот только двумя руками за... Вот вы не поверите, я буду счастлива, если дети будут гулять во дворах, общаться, драться, ругаться, обижаться, тут же мириться, разбираться между собой, и чтобы к ним еще и родители не прикасались. Все, они пришли домой, рассказали с удовольствием родителям, как они провели свое время, и родитель при этом должен понимать, что у ребенка в этот момент развивался эмоциональный интеллект, выживаемость, самостоятельность и куча всяких еще нужных для жизни навыков, все, что нужно ребенку. И тогда не нужно будет дополнительно развивать ничего. Но учитывая то, что дети вот на самом деле... которые регулируемые родителями полностью, целиком и полностью, они же даже, к сожалению, не могут сформулировать, что такое обида. Вот, ну, они не все понимают. В принципе, где-то порядка 70% детей обиды связывают только с личным опытом. Ну, вот это что-то страшное, что-то неприятное, это когда со мной не дружат, это когда со мной не разговаривают. А что это за чувство, ну, вот как бы на самом деле, откуда оно вдруг появляется, они не понимают. И не имея большого опыта, они оттуда определение этой обиды, как она проявляется в других, как она проявляется во мне, как я при этом выгляжу, какие у меня глаза становятся, да, как я напрягаюсь, какие у меня руки становятся. Когда нет этого большого опыта, это не может быть так за раз, раз. Угу. Один раз я обиделся, все, я уже понял, как обижаются. Я знаю, что это такое. Дети не могут сами определить свою обиду. Им в этом надо тогда помогать, надо их подталкивать. И хотя бы объяснять это на примерах мультфильмов и фильмов. С детьми вообще неплохо разговаривать. Ну, вообще.
Неожиданный вывод.
Да, вы знаете, вообще неплохо пообщаться с детьми не на тему, там, как дела в школе, что ты получил сегодня, да, а вообще обсуждать с ними, обсуждать мультфильмы, обсуждать фильмы, обсуждать, какое у кого настроение в классе было сегодня, кто был наиболее радостный, а кто был грустный, а почему он был грустный. Когда вы просто даже обсуждаете с ребенком, это, ну... Ну, условно говоря, наши родители же тоже это делали, какие-то не делали, но они таким образом развивали эмоциональный интеллект, только не называли. Знаешь, я в тебе сейчас там буду развивать эмоциональный интеллект. С нами просто общались. Вот просто общаться с детьми – это и есть подготовка ребенка к тому, что он научится справляться со своей обидчивостью. Потому что обидчивость – это, ну, разрушающее чувство. Оно в большинстве. Я бы не сказала, что всегда разрушающее чувство, потому что сам неплохие песни пишутся в состоянии обиды.
Угу.
Да, это тоже созидание какое-то. И из обиды, когда человек в печали находится, у нас наиболее лучшие произведения искусств созданы. То есть в радости как раз меньше всего создается шедевров.
Ну да, конечно, ты да. радуешься, тебе
Да, ну как бы и так все хорошо, какие там шедевры, да. Поэтому обидчивость и обида – это разностороннее чувство. И вообще оно, конечно же, связано с неоправданными ожиданиями. И у детей, кстати, вот у современных детей, у них очень высокий порог этих ожиданий. То есть они очень многого ждут. Вот что получилось. Мы, кстати, меньше ждали.
Конечно.
Мы как бы принимали, ну вот как оно идет, так оно идет, как оно есть, так оно и дальше разрулим. А современные дети, они прям планки себе ставят очень высокие.
Вот в этой ситуации я, перед тем, как мы пойдем в детали, хотел бы задать такой, наверное, вопрос вечный, но мне кажется, он все-таки должен прозвучать. Очень часто родительские мотивации, они же стремятся к одной из двух крайностей. Крайность первая, значит, с нами было, не умерли, и вот, и типа все хорошо, и она там, нас били, и ничего, там, кричали, ничего, и не занимались, и ничего, и там в школе убирались после уроков, и ничего. А вторая грань – это, ну, вот, значит, максимальная защита и, там, не знаю, условно говоря, на домашнем обучении, потому что комфортно, и здесь потому что комфортно, и, значит, вот этим окружим, и вот здесь подстрахуем, и вот здесь долюбим, и, типа, лучше перелюбим, чем, значит, чем не додадим. И каким образом, не знаю, родителю себя контролировать, чтобы как-то держаться в каком-то разумном компромиссе между
гармония,
этими состояниями.
Это гармония, скорее. Вы знаете, мне тоже родители, я часто встречаюсь, когда с родителями, вот то же самое, да нас же вырастили, ну что, отец подзатыльник дал, и я понял, как вести себя надо. То есть эти истории мне тоже очень хорошо знакомы, и более того, скажу, в регионах, чуть отъезжаешь от Москвы, это вообще закономерность, то есть там даже не обсуждается какое-то
подвижка
какая-то. Ну да, конечно,
общество более консервативное.
Да, они абсолютно понимают, как воспитывать своих детей классические. Но я такой пример всегда привожу родителям, что мы же не пользуемся сейчас телефонами-автоматами. Вы же все-таки мобильным телефоном на сегодняшний
день пользуетесь.
И если мы технически в чем-то двигаемся вперед, то как родители мы тоже должны двигаться вперед в своем сознании, в своих методах воспитания. Это тоже нужно постигать. Нужно науку воспитания детей родителю раскрывать, а родитель должен учиться все-таки этому. А другой разговор, что да, гармония должна быть. То есть нельзя перегибать палку, нельзя детей лишать собственного опыта, но и в то же время пользоваться, ну, консервативными какими-то методами воспитания. В любом случае должна быть какая-то золотая середина. Как вы будете определять эту золотую середину? Ну, это тоже опыт родительский. Нету идеальных семей, которые воспитывают правильно, в гармонии своего ребенка. Ну, нет такого. И родители в чувство вины точно так же впадают, что они не додали, потому что я рабочая мать, да, рабочий отец, либо отца нету. И в любом случае идет развитие внутрисемейное, эмоциональное внутрисемейное развитие.
Хорошо, а вот смотрите, как тогда... Мне очень понравился ваш тезис про высокие и даже, будем откровенны, иногда завышенные ожидания современных детей, да, которые, ну, просто физически привыкли к комфорту, да, которые физически привыкли, там, я не знаю, к разнообразному досугу, у которых, наверное, это не нужно нам, родителям, недооценивать 4 канала с мультиками вместо одних «Спокойной ночи, малыши», что, конечно, тоже на детскую психику, ну, влияет, будем откровенны. Как в этой ситуации, ну, разрывать вот этот тоже, наверное, замкнутый круг, когда ты обеспечиваешь ребенка всем лучшим, тем самым завышая его ожидания, и, соответственно, дальше любое невыполнение этих самых заданных самим собой нормативов приводит его, ну, как бы к срыву. И ты вот, ну, то есть получается, что ты должен быть лучше каждый день. Иначе планка падает, слезы, расстройства, обида и так далее.
Ну, вот да, именно из-за неоправданных ожиданий появляются эти обиды, и если родители их сами формулируют, то они должны быть готовы к тому, что обиды будут больше и сильнее. Вообще, конечно, для того, чтобы минимизировать обиды, нужно у ребенка формировать как раз независимость благополучия, радости и удовольствия от чего-то, от каких-то там других людей, других вещей. То есть, ну, немножко другие ценности должны быть.
Ценности, на
практике. Ценности, к сожалению, сложно формулируются сегодня. На практике, чтобы такого из примеров на практике вам сказать... Ребенок, когда обижается, обижается в основном же конкретно на кого-то или на что-то, да? Но в основном на кого-то, потому что это чувство обиды, это социальное чувство, оно возникает в процессе коммуникации. И у ребенка четкое есть ожидание от этого человека. Что будет, если я буду дружить с этим человеком, да? Я буду тогда пользоваться большим авторитетом, скажем так, да? И понятно, что у ребенка какая уже внутренняя зависимость. То есть у него недостаточно высокая самооценка, и ему для того, чтобы повысить эту самооценку, нужен друг, который авторитетен. Да? И если я буду с ним дружить, то я, значит, буду тоже авторитетным. А в данном случае как раз родитель должен обратить внимание на то, что нужно не ожидание по отношению вот к авторитетному другу выстраивать у ребенка. А, кстати, многие родители так и делают, дружи с этим. Очень многие. А в ребенке нужно повышать самооценку. Причем повышать эту самооценку нужно еще задолго до того, как ребенок вышел там в школьный коллектив. Тогда он уже более уверенно там себя будет чувствовать. И родителя задача заниматься самооценкой своего ребенка, а не педагога уже в школе. Тогда там уже возникают обиды. Ну, вот это если на конкретном примере каком-то.
Давайте там полшажочка назад от школы, к которой мы уже плавно подошли. Мне кажется, еще же одна интересная закономерность появляется у родителей современных, когда родители, ну, находят такой хитрый выход из ситуации. Я там люблю своего ребенка. Я обеспечиваю ему по мере сил, времени и возможностей абсолютное детское счастье. Значит, обеспечиваю, вот он счастливый, он в идеале там ходит на те, только на те кружки, которые нравятся, и этих кружков не 7, а хотя бы 4, на меньшее я, родитель, уже не согласен, поэтому тут потерпи. Вот, и значит, ну, такое отчасти, в общем, эффект прекрасного семейного пузыря и близкого круга, и раньше этот, ну, пузырь, в общем, так или иначе лопался погружением, иногда насильным, в какой-нибудь, ну, вот, значит, агрессивный социум, там, детский сад, школа. А сейчас же у родителей есть, ну, хитрая возможность запасного выхода. Да, детский сад, окей, нет детского сада. Или детский сад, который мы там 16 раз одобрим и там 15 раз поменяем. Школу, ну, зачем? У нас есть домашнее обучение. Мы из него не выйдем и так далее. И если здесь опасность... Ну, что этот пузырь рано или поздно все равно лопнет.
Есть опасность. Ребенка нужно помещать в соответствующий возрастной социум. Я за садик, я за школу и без домашнего обучения. Ребенку надо развивать в ребенке навыки коммуникации, опять-таки, где опыт он тогда будет получать? Двора нету, школы нету, садика нету, только кружки, получается, да, и там личные преподаватели. А дальше в жизни-то как? Ну, вот он выйдет, ну,
вот смотрите,
из этого всего.
Например, противники, ну, как, не противники, а, в общем, какое-то количество родителей. У нас, например, один из самых популярных текстов последнего времени про детский сад на Меле содержал тезис, который, ну, лично мне не то чтобы очень близок, но при этом я, в общем, внутри себя как родителя не нашел, что ему возразить. Тезис был следующий, что все-таки детский сад, например, ну, там конкретно писалось про детский сад, хотя, в общем, такое про школу часто говорят. Она же дает довольно уникальный, не сказать, что масштабируемый во взрослой жизни опыт, когда ты оказываешься вынужденно в группе людей, которых ты не выбирал, да, они просто случайно оказались в этом детском саду. У тебя, у ребенка, нет никакой возможности оттуда сбежать. У тебя нет возможности, ну, просто в силу возраста, субординации, чего бы то ни было еще, как-то попробовать радикально снизу изменить порядки. Ну, условно говоря, сказать воспитательнице: я недоволен там вашим поведением. Например. И опыт, в общем, получается довольно специфический. Потому что взрослый человек может, не знаю, там, поменять работу, место жительства, поговорить с начальником, ну, в общем, находясь, понятно, не в равных весовых категориях, но все-таки в схожих. Ребенок всего этого лишен, и, в общем, опыт получается таким, ну, отчасти насильственным.
Ну, вот смотрите, вы говорите, взрослый человек может поменять. Да, да, может. Но когда у него сформирован навык поменять уже что-то. А если у взрослого человека не было детства, в котором был опыт, и ведь, ну, не надо про детские сады говорить, что про все детские сады, что там только агрессивная среда.
Нет, ну, они разные,
да,
они разные, конечно, разные, они
многообразие
разные
должно быть в любом случае. Я за многообразие. И да, родители выбирают, где ребенку находиться, но он там получает тот опыт, который по чуть-чуть, вот по крупиночке формирует навыки выживания. Потому что во взрослой среде нужно будет обязательно ребенку каким-то образом, ну, уже не ребенку, а взрослому, да, откуда-то вытаскивать свой опыт и понимать: ага, тут, значит, надо мне уже переезжать, с этим можно вообще не разговаривать, этого можно поставить на место. Но он откуда-то должен это черпать. И ничего страшного нету, если маленького ребенка учить говорить «нет» даже воспитателю. Но это задача родителя. Это формирование как раз тех границ и повышение самооценки, которые необходимы вот для минимизации обид.
А тезис о том, что я буду учить ребенка, ну, не знаю, условно говоря, выбирать комфортные условия, и через это он научится выбирать их в будущей жизни, ну, там, не сталкиваясь, не знаю. Попробую пояснить подробнее, возможно, там, договорим до рекламы. Вернее, ну, во второй части нашей программы. Тезис о том, что не только столкновение с тем, что тебе не нравится, рождает в тебе опыт. И не обязательно, не знаю, преодолевать какие-то сложности там в возрасте 5 или 7.
Моя любимая тема. Ой, вы знаете, моя любимая тема. Я до сих пор говорю, я цветочек, поливайте меня, не надо мне никаких конфликтов, раздражений и всего остального. Так хочется спокойной атмосферы какой-то. Ну, не
хорошо,
бывает так.
Давайте, раз ваша любимая тема комкать не будем, а обсудим подробно в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами, никуда не уходите, скоро вернемся.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
Итак, мы продолжаем. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект интернет-издания «Мел-ФМ». Мы пишем об образовании и воспитании детей и, собственно, радиостанции «Говорит Москва», в эфире которой мы сейчас с вами и находимся. Находимся я, Никита Белоголовцев, главный редактор «Мела», и в гостях у меня сегодня Лидия Гунина, педагог, психолог, организатор, руководитель детской школы эмоционального интеллекта и тренер по эмоциональному интеллекту в школе героев гимназию. Затронули мы одну из ваших любимых тем, Лидия, по поводу, значит, необходимости конфликтов и трудностей, и вот их опыта, и их преодоления, соответственно, ради успешной взрослой жизни. Правильно ли я услышал вас? Давайте еще раз проговорим подробнее, что, в общем-то, ну, как таковой опыт конфликтов, возможно, каких-то тяжелых препятствий, он, ну, не является жизненно важным. То есть, условно говоря, если трудностей, вот каких-то там вызовов прям суперсерьезных в детстве не случалось, это не значит, что это плохо. Их не надо, не знаю, придумывать.
Я согласна с вами. Я считаю абсолютно точно, что, конечно, конфликты и преодоление конфликтов, тяжелых ситуаций, обид и так далее, это опыт и рост. И оттуда мы черпаем, конечно, выводы, которые, ну, очень хорошо формируют навыки. Если говорить о, ну, достаточно спокойном росте, да, каких-то изменениях, ну, вот я не конфликтный человек. Я старалась всегда уходить в жизни от разборок каких-то и всегда говорила, ну, вот правда же, ну, я готова преодолевать, я готова ставить цели и преодолевать мирным путем. Если природно ребенок сложен таким образом, у нас масса таких детей. У нас половина детей, которые не готовы к конфликтам. Но это не значит, что они не могут добиться успеха в жизни. Им нужен просто другой опыт. Им нужно другое взаимодействие тогда в коллективах, с детьми, с теми же. И я опять-таки за то, что не убирать ребенка из среды сверстников своих. В любом случае, даже если ребенок к конфликтам не готов, и он никогда не будет конфликтовать, он для него природно не существует драки, постоять за себя. Но как творец в коллективе он может раскрыться. И поддержать ребенка вот в этой ситуации – это задача и родителя, и педагога. Дать ему возможность неконфликтному ребенку раскрыть свою индивидуальность, скорее всего, через творчество, потому что спорт здесь не работает. Это утопия, когда говорят, что вот ребенок не конфликтный, и его нужно отдать на спорт, да, чтобы он научился себя защищать, и если что, постоял таким образом и дал ответ обидчику. Неправда, не будет этого. Спорт – это не для всех. Мальчики не все готовы защищать себя. Спорт – это вообще про другое. Это про формирование там силы воли, мужества, да, преодоление, постановки целей и задач. Опять-таки, очень хорошая закалка в виде соревнований, это подготовка к ЕГЭ, но это другая тема, да, то есть там это, ну, вот стрессовые ситуации, да, опыт стрессовых ситуаций, как соревнований. Спорт – это про другое. Конечно, для повышения самооценки ребенка можно отдавать спорт. Ну, вот чисто для повышения самооценки. Но, опять-таки, четко понимать, что ваш ребенок вообще готов к спорту или нет. Потому что спорт – это тоже небольшой, но конфликт. Это вызов. Это вызов. Лучше отдайте ребенка в творчество какое-то. Ну, пусть творит, пусть пишет музыку, пусть пишет картины какие-то. И таким образом у него тоже будет формироваться навык общения с коллективом, но по-другому. Не через конфликты. Есть дети, у которых, знаете, внутренне вот они смотрят в себя. В школе же таких дразнят. Там очень много, большой процент обид идет. У детей ты тормоз. Это те дети, которых вызывают, а он еще где-то витает. Я, что, где? Он внутри себя был, он очень внутренний ребенок, он не тормоз, он просто более чувствительный ребенок. И таких детей, собственно говоря, в конфликт даже вызовом к доске нельзя вводить. Мы тогда испортим его индивидуальность. То есть вот это задача педагога знать, с какими детьми он работает. И не вводить его в конфликт. Дай ему доклад. Дай ему творческую работу сделать. Дай проектную работу сделать, при которой у него не будет вот этого стресса, конфликта, да, когда он должен вдруг выйти из себя резко и ответить на вопрос учителя.
Да, но здесь мы, конечно, все-таки возвращаемся опять к ситуации того, что этот педагог должен это знать, понимать, чувствовать, и вот опять-таки к тому... Какой процент обеспеченности такими педагогами?
Низкий.
Да, мест, где могут оказываться дети.
Крайне низкий. Это, конечно, катастрофа на сегодняшний день. И что-то с этим делать надо. В любом случае, каким-то образом взаимодействовать надо. Потому что, ну, хорошо, там в школе, в некоторых городах мы имеем возможность выбора школы. А в большинстве-то в стране выбора такого нету. И в школах классические учителя работают.
Да.
И поэтому здесь задача родителей.
Да, классические часто, причем, к сожалению, во всех разнообразных смыслах этого слова. Хотел спросить у вас чуть подробнее вот про драки, постоять за себя и так далее, потому что ловлю себя на мысли, как родитель, что многие родители, особенно родители мужского пола, так сформулируем, оказываются в легкой фрустрации. Потому что, ну, вроде как, собственно, раньше-то было просто. Ударили – бей. А еще лучше – бей первым, потому что, ну, кому приятно, что его первым бьют. Да, и как-то это, ну, вот было по умолчанию, и как-то, в общем, мамы с этим особо не спорили.
Ну, мальчик должен драться.
Да, папы это транслировали. Вот, а сейчас как-то, ну, со всех сторон как-то тебе разное говорят. Тебе говорят, что как бы ты поощряешь, значит, конфликтность, а оно потом в семье, а как он потом будет с женой, а вот это мы транслируем опыт конфликтов поколений. И вот скажу честно, я как-то, ну, я более-менее это, не знаю, там... Условно говоря, готов понимать и воспринимать как журналист и главный редактор, при этом, ну, такая легкая шизофрения, как родитель,
как человек,
я
как
это,
мужчина.
В общем, не отрефлексировал пока вообще. И, в общем, понимаю, что сыну моему пока два, и, в общем, несколько лет порефлексировать на эту тему есть. Что бы вы таким родителям, как я, сказали?
Ну, опять-таки, тема заумных родителей.
Да?
Немножко проще относитесь к этому, да, ну, как бы спокойнее смотрите на ситуацию с драками у мальчиков. Мальчишки же, они выражают свои эмоции через тело аж до 5 класса, а то и дальше немножечко. Ну, там они уже немножко регулируют. И они таким образом взаимодействуют. Это вот как девочки начинают общаться языком, а мальчики, они еще все руками и ногами продолжают. Это такие драки без агрессии. Это когда вот наскочил друг на друга, на спину, дал пинка, дал подзатыльник. Это такая игра у мальчиков. Если в ней не присутствует агрессии, да, как таковой, то тогда все нормально. Они так развиваются. Другой разговор, что мы это во дворе делали, то есть наши мальчишки бегали во дворе, это делали, падали, разбивали коленки, друг друга молотили, приходили домой, завтра в обнимку бежали, опять встречались и играли. А в школе дети зажаты рамками, ну, либо в другой какой-то своей деятельности. И им просто даже не дают возможности такой простой драки. Ну, мы это называем драка, а для мальчиков это вот такое выражение своего эмоционального состояния, они так общаются. У них, вот они сбрасывают таким образом накопленное.
Если мы зайдем с другой стороны к этому и скажем, и, в общем, обратимся к еще одной довольно популярной и набирающей, наверное, да, популярность истории о том, что, типа, мальчикам драться можно, а ты же девочка, и, значит, ты же реагировать не должна.
Ой, это домострой какой-то, какой-то домострой.
И здесь, не знаю, но... Может быть, это у меня там такая легкая профдеформация, и слишком много текстов про образование и воспитание детей я прочитал в последнее время, но если это все упростить и свести к каким-то двум тезисам, то, условно говоря, если ты мальчик, ты, значит, не всегда должен бить в ответ и имеешь право в ответ не ударить. Ну, а если ты девочка, не стесняйся, значит, давать в ответ, потому что иначе ты воспитываешь в себе... типа гендерные стереотипы и все остальное.
Ну, в ответ можно
точнее,
не давать.
Не ты в себе, а там.
Да, вот,
ты родитель в своей,
вот
в своей дочке.
Для меня нету, ни для девочек, ни для мальчиков. Вот здесь разницы вообще никакой нету. Девочки просто на самом деле они по-другому реагируют. Они по природе своей скорее через слезы пойдут реагировать. Они так выражают обиду и таким образом себя защищают. Это природные свойства. Но если девочка... типа моей дочери, то она бьет сразу же после третьего предупреждения. И я ничего с этим поделать не могу. Ну, совершенно не могу. Я не вмешивалась, особо я спрашивала. Ну, вот, ну, это в отношении с мальчиками, то есть не с девочками, да? В переходном возрасте тоже же обиды и конфликты возникают. Особенно это связано, когда с изменением тела девочки, а мальчики-то не готовы реагировать по-взрослому на это. И вот когда возникает контакт мальчик-девочка, да, вот уже это взрослый уже ребенок достаточно, то вот так. Тогда, ну, первый раз, ну, вот как-то поговорила, пообщалась, второй раз поговорила, пообщалась, а третий раз уже без всяких гендерных размышлений, а к чему это может привести, и я в этом тоже не вижу ничего плохого. Но не надо вот из этого прям делать какое-то там разграничение. Все очень индивидуально. И мальчик может договориться. Опять-таки, если говорить о природных свойствах мальчиков, они же тоже не все одинаковые. И кому-то действительно легче договориться. Я знаю прекрасных мальчишек, вот им природы дано выкручиваться из конфликтов с таким чувством юмора, что я просто стою и сама впитываю, получаю удовольствие, потому что там ребенку говорят, и там, ну, грубое слово, грубее, чем дурак, и он стоит так, смотрит и говорит, ну что ты, это давно пройденный этап. И в этом случае, вот понимаете, вот это чувство юмора, оно спасает. Оно вот по-другому раскручивает отношения тогда, потому что обидчик в этот момент, он не готов драться-то точно. Ну вот никак не готов драться. Он стоит, переваривает. То есть для него это какая-то новая реакция произошла. Мальчик может договориться без драки. Это правда. Хотя мальчик, о котором я говорю, он чисто зрительно может дать... ну вот он не слабенький зрительно. И он может спокойно дать. Но вот в нем вложено вот такое чувство юмора и видение конфликта по-другому. Это родители, которые... ну вот просто много... Я разговаривала с родителями, очень много читали вместе, очень много обсуждали вместе. И юмор, который у него, вот, это юмор, конечно же, из семьи. То есть он может сказать, да, хорошо, конечно, а чем ты мне можешь помочь? Высокая самооценка, он на обзывательство вообще не реагирует, на агрессию не реагирует. Он переходит на выбор какой-то, дает человеку выбор других действий в данном случае. То есть это прирожденный конфликтолог, он просто вот уже готовый. Его вот в свои там 8 лет можно брать и прям вот ставить читать лекции, как он это делает. Поэтому, да, вот появляются такие детки у нас, и о драках не всегда можно говорить, что мальчишки будут драться, можно это или не будут, можно. Нельзя. Все вместе, в разных ситуациях, все по-разному. Другой разговор, что когда присутствует агрессия в драках, а ваш ребенок не готов физически и психологически к дракам. Ну, вот есть такие дети, угу. да, которые не готовы. А мальчишки же еще и девочек задевают. Девочка, понимая силу, она не будет сопротивляться, она в большинстве своем просто обижается, да, у нее должен появиться какой-то опыт сначала, как противодействовать силе. Вот в этом случае родитель должен защищать. Вот часто задают вопрос, не, ну давайте там, ну пусть они сами разберутся, дети. Да, сами, когда это нерегулярно. А если регулярные обиды с агрессией, то есть человек просто жертву поймал, угу. да, обидчик поймал жертву в виде вашего ребенка, и он получает кайф просто от того, что он его унижает. И понятно, что и с обидчиком-то надо работать, там есть с чем поработать уже. А если говорить о вашем ребенке, то ваш ребенок должен знать, что он защищен, что есть за ним армия близких людей, которая за него вступится. И он точно знает, что он придет домой и пожалуется, расскажет родителям. Родители не оставят это без внимания. То есть у ребенка должна быть вот это просто на бессознательном уровне уже, как каждый день ему повторяйте. У тебя есть близкие, которые всегда тебя поддержат, всегда тебя защитят. Надо научить детей раскрываться и обговаривать эти обиды близким людям. Тогда у нас процента суицида не будет такого вот в подростковом возрасте. Родитель, я желаю, чтобы это были папы, конечно. Ну, в большинстве у нас все равно мамы тогда выходят на защиту. Но очень хочется пап там наконец-то увидеть. Папы должны выходить на самого ребенка. Вы знаете, ни на педагога, ни на воспитателя бесполезно. Ну вот правда, по опыту говорю, у воспитателей, у педагогов, вот их сидит класс, ему некогда заниматься всеми этими вопросами. И, если честно, они не умеют.
Угу.
Ну, есть педагоги, психологи сейчас в школах, можно, конечно, обсудить, но тоже не всегда это работает. Я говорю сейчас не очень педагогические вещи, я говорю практические вещи, то, что действительно работает. Вы должны для себя, как родитель, придумать очень короткую, емкую, но очень сильно наполненную эмоциональную фразу. И вы эту фразу говорите ребенку-обидчику на ушко тихонечко, чтобы никто не видел и никто не слышал. Это должен слышать только ребенок-обидчик. И вы это говорите, ну, в той форме, которую вы придумаете. Я не могу никаких примеров сейчас уж точно привести. Это должно быть ваше, отцовское, либо материнское, наполненное вами. И будьте уверены, что ребенок-обидчик считает моментально. Вот он больше никогда не тронет вашего ребенка. Если это была не лекция, типа, ну, Петь, ты знаешь, так нехорошо. Драться это не... Нет-нет, он же слабее тебя, или там он не может тебе дать сдачу. Вот эти лекции не работают. Ну, вообще никаким образом, даже не тратьте на это время. Все знают, что нехорошо драться, нехорошо обзываться, но все равно это происходит. Но ребенка своего вы должны защитить. И поверьте, что это только даст ребенку больше базы такой, вот, на которую он знает, что он сможет всегда опереться. Он не будет дальше обращаться по каждому поводу к вам. Вот точно говорю. Такие дети, они просто более увереннее начинают себя чувствовать в моменты, когда за них пошли и заступились. И не бойтесь выступать вот в данном случае. Вот я еще против контакта родитель-родитель.
Почему?
Вы знаете, опять-таки новое поколение родителей. И это не совсем плохое, вот то, что я сейчас скажу, это то, что родители стали за своего ребенка заступаться в любом случае. Это такое а-ля еврейская мама.
Угу.
Мой ребенок лучше всех. И это неплохо. И на людях родитель будет всегда говорить, что мой ребенок лучше всех. Я не буду обсуждать. Он это сделал, потому что Он вел себя так, потому что таких родителей сейчас все больше и больше. Другой разговор, что они домой приходят, и все равно разбор полетов будет, и всыпят, и как бы... Но между родителями произойдет конфликт, который не даст вообще никакого результата. Ну вот, вообще никакого. И скорее контакт родитель и ребенок-обидчик даст вам результат. Такие дети-обидчики, они не бегут жаловаться родителям.
Вот я как раз хотела об этом спросить.
Нет, они не побегут. Вы же не запугиваете фразой. Понимаете, вы же должны выстроить эту фразу «не пугалку, руки-ноги оторву». Но это правда должно быть очень коротко, ёмко. Но просто этот ребенок, какая цель фразы?
Ну, чтобы а посыл, ребенок, да, какой?
Чтобы ребенок понял, что у вашего ребенка есть защита. Что он под этим словом «защита» будет подразумевать, это уже фантазия ребенка-обидчика. Но про защиту он должен знать. И знаете еще что? Дети, они же хитренькие же тоже, они очень наблюдательные. Дети считывают с родителей, какой у них ребенок. Они не всегда обижают, вот только в садике, наблюдая там в группе, да, вот этого буду обижать, а этого не буду обижать. Они еще и за родителями этих детей наблюдают. А когда они видят, что привела мама ребенка в детский сад, либо в школу, неважно, и начинает его дергать, да что ты такой медлительный, что ты никак не переоденешься, капуша ты, лентяй, ты опять это забыл, ты это такой ребенок. Понаблюдает, так я же тоже так могу. Я же сейчас сделаю то же самое. То есть уважение к собственному ребенку, вы, уважая собственного ребенка и демонстрируя это в обществе детском, вы показываете, что вы будете заступником и защитником своего ребенка, и его тогда будут меньше обижать. Я вам гарантирую. То есть дети должны видеть родителей, детей других. Я вообще за контакты большие, крупные, вот педагогов, родителей, детей. Когда в первый класс приводят ребенка, желательно собираться сразу же большим вот таким составом, составом, в котором будут и родители, и дети, и педагоги, и родители должны в этот момент наблюдать за коллективом детей. Что происходит? Кто здесь потенциальный лидер в этом коллективе, какие возможны проявления в этом коллективе, как будет ребенок чувствовать себя, будет ли ему комфортно, чем ему можно помочь, что ему нужно подсказать, как себя вести, скорее всего, обсудить потом с ребенком. Я наблюдала за вашими детками. Мне кажется, этот ребенок, вот он сидел один, может быть, ему одиноко, может, ему грустно. Обсудите. Когда вы обсуждаете, когда происходит контакт родителя и ребенка, и у всех так, начинает образовываться коллектив классе, потому что без коллектива, либо слабого коллектива, конфликты и обиды, они просто там кишат, там пучина конфликтов. Коллектив нужно формировать, и это задача не только педагога. Педагог, он, ну, не нацелен на это. У нас сейчас вообще педагоги нацелены на знания и не более того, на ЕГЭ, на результаты. Но к результатам можно прийти только если ребенку комфортно обучаться. Понятно, что если он постоянно в обиде, в стрессе находится, то, соответственно, он и будет результаты показывать, успеваемости плохие.
А до какого возраста это все работает? Вот я задам последний вопрос. Вот это вот там общение с обидчиком и так далее. Но это все-таки там сложно себе представить, не знаю, в ситуации там 15-летних мальчиков, например.
Нет, до 15 лет у ребенка уже должно, у вашего ребенка сформирован навык общения со сверстниками и понятны виды этого общения. То есть у него как веер должен раскрываться. Как только он увидел партнера по общению, вот этот эмоциональный интеллект ему должен выдать картинку, что он видит перед собой, какой этот человек, какой стиль общения у него будет, чем он может обидеть, а чем можно с ним взаимодействовать. То есть в 15 лет, конечно, уже вот веером раскрытия понятия, то есть в 15 ты уже должен однозначно понимать себя и понимать своего партнера. И это и есть взаимодействие уже нового уровня, более взрослого уровня.
Спасибо вам огромное. Психолог, педагог, организатор, руководитель детской школы эмоционального интеллекта Лидия Гунина была у нас в гостях. Слушайте радиошколу на радиостанции «Говорит Москва». Короткие выпуски в течение недели и большой разговор в воскресенье. До новых встреч. Всем пока. Слушайте «Говорит Москва». Читайте «Мел FM».